Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма во имя Анастасии Узорешительницы в теплом стане, протоиерей Александр Ковтун. Здравствуйте, отец Александр! Благословите наших телезрителей.
Добрый вечер! Божие всем благословение!
Сегодня тема нашей передачи – значение духовника в духовной жизни. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Александр, в чем заключается смысл духовного руководства и почему оно необходимо человеку?
Смысл духовного руководства заключается в том, чтобы как можно безопасней и безбедно пройти путь земной жизни, пройти путь духовной жизни и приобрести спасение души. В этом необходим наставник. И вся жизнь наша так устроена, все сферы нашей жизни, какой бы мы ни соприкоснулись, везде необходим наставник. И, конечно же, в той сфере, самой главной сфере, он также необходим. Человек так устроен. Поэтому это необходимость, которую нельзя обойти. Есть только исключительные случаи, когда человек спасается без духовного наставничества.
То есть без духовного наставничества спасение невозможно?
Ну, бывают такие случаи, когда вот как-то в 60-е годы, если я не ошибаюсь, один парашютист, летчик-испытатель, самолет потерпел крушение, он выпрыгнул и дернул чеку, а парашют не раскрылся, запасной также не раскрылся. И он не растерялся, он собрался и стал планировать корпусом. Когда приближался к земле, увидел сток сена на поле и спикировал этот сток сена. Он поломал руки, ноги, все, что можно было, поломал, остался жив и выжил. И это, конечно, не повод для того, чтобы другим пробовать прыгать без парашюта из самолета, потому что на то они и исключение из правил, потому что таковыми являются.
Как правильно выбрать духовного наставника?
Преподобный Иоанн Лествичник в своем труде «Лествица» пишет, что прежде чем доверить себя наставнику, прежде чем его найти, нужно его испытать. А в чем заключается испытание? Святой пишет, что нужно, во-первых, испытать его на правую веру, чтобы наставник исповедовал правильно веру. Вот. И, конечно, присмотреться к образу его жизни, потому что вот вера и образ жизни — это то главное, что нас ведет к спасению. И когда проходит некоторое время, ты присмотрелся к наставнику, вот, в течение какого-то времени увидел образец его жизни, образ его мысли, и после этого можно уже с доверием к нему отнестись и вручить себя для наставления. И спешить в этом вопросе не нужно. Преподобный Паисий Святогорец пишет, что в этих вопросах спешка не нужна. Нужно всегда молиться и присматриваться к тем, у кого ты исповедуешься, кому в храм ходишь, к священникам. И только после этого, когда уже Господь укажет, можно вот подойти к священнику и вот, ну, не то, что сразу попросить его стать духовным отцом, конечно, но попросить окормляться у него, вот, уделить внимание для беседы, которая необходима для духовной жизни. И после этого образуется органическая связь, и тогда уже начинается духовное окормление.
Если, допустим, что-то нравится в священнике, а что-то, допустим, не нравится. Можно ли на это просто закрыть глаза, сказать, что я принимаю его таким, какой он есть, и довериться такому священнику? Или должно быть все идеально?
Ну, все зависит от того, от чего нам нравится, не нравится. Потому что есть даже такая пословица, что человек должен быть по-хорошему мил, а не по милу хорош. То есть к человеку нужно относиться без пристрастия. Если ты ищешь в духовнике реализации своих страстей, вот, эгоизма, самолюбия, словолюбия, вот, других каких-то страстей, Конечно, если тебе не нравится, духовник не потакает твоим страстям, тогда здесь нужно смириться и слушать духовника. А если у тебя есть объективная причина для того, чтобы его не слушаться, когда то, что говорит духовник, противоречит Евангелию, противоречит совести, тогда нужно здесь вот, остановиться, попросить беседы с батюшкой, объяснить ему свои опасения. И если они будут неудовлетворительны, тогда нужно обратиться к другому священнику, которому ты доверяешь, который может разъяснить эту ситуацию. То есть, конечно, это нельзя оставлять неразрешенным. Вот на то и существует Духовный Отец, чтобы нам уметь все проговорить, все открыть, ничего не оставить недоговоренным. Потому что там, где есть недоговоренность, там вот в этой норе может поселиться змея. Вот, угу. Пока ты ее не вытащишь, эту змею из норы, она будет там сидеть и искать моменты, когда тебя ужалить. Поэтому очень опасно оставлять такие недоговоренности, сомнения. Если есть по отношению к священнику, которого ты окормляешься, даже по отношению к нему какие-то недоразумения, нужно это иметь мужество, все это обозначить и оговорить, угу. полностью открыться.
Если, допустим, такая ситуация, что духовник находится в отдалении от места, где человек живет, вот душа лежит к какому-то священнику, но он находится, допустим, в монастыре. То есть можно ли выстроить отношения с ним, не имея такого постоянного общения?
Ну, конечно, полноценное окормление требует такого личного контакта. Бывают исключительные случаи, когда ну, какое-то расставание происходит, но можно по телефону позвонить, спросить, посоветоваться. Но вообще-то, вот как и лечащий врач, он должен видеть пациента, видеть его глаза, чувствовать, видеть его состояние. Поэтому необходим, конечно, личное общение, доступ к духовнику должен быть. Угу. Вот, потому что иначе, вот как врач лечащий, он же не может дистанционно человека лечить. Он должен видеть пациента, ощупать, увидеть, вот, да, вот, глаза посмотреть. Иначе он диагноз может неправильно поставить, ошибиться. Вот, поэтому личное присутствие необходимо, конечно.
Почему не рекомендуется переходить от одного духовника к другому?
Всякий переход вообще-то свидетельствует о том, что человек не имеет постоянства, вот, или у него много такого сумбура в душе, с которым он сам не может разобраться, и просто пытается это решить внешним образом, меняя духовников. Конечно, бывают случаи, когда нужно духовника менять. Тот же преподобный Паисий Святогорец пишет, если духовник учит ереси или учит тому, что противоречит христианской совести, конечно, от него нужно уйти. Но когда человек это постоянно в жизни ситуация повторяется, ну, что-то здесь не так. Неужели вот столько он раз пробует духовно окормляться, и священник каждый раз не соответствует евангельскому идеалу, вот не учит тому, чему учит Евангелие? Значит, проблема в самом человеке. И часто бывают люди, которых стиль жизни все время менять место, менять внешние обстоятельства. И эти же обстоятельства их находят потом в другой обстановке, потому что они не хотят решать проблему духовного. Ну вот не понравился человеку приход, вот там к нему там как-то не так отнеслись. Ну, пошел, поменял другой приход. Вот. На том приходе, опять же, вот у него там как-то не так на него посмотрели, где-то обидели, задели самолюбие. И человек не может никак найти себе место, где он может постоянно молиться, окормляться. Он походит по разным храмам, он не может определиться с духовником. И таким образом это как стиль жизни. Вот есть даже такая пословица, вспомнится, в семинарии говорили, что есть монахи Шаталовой пустыни. Вот куда ни придет в обитель, везде не так. Игумен не такой, благочинный, строгий, братья не так ревностно, не по-евангельски живет. И все время человек ищет какие-то причины, чтобы поменять ситуацию во внешнем. Но, как часто бывает, если ты эту ситуацию духовно правильно не решаешь, она всегда будет в жизни повторяться. И поэтому, если у человека такие смены происходят, значит, это стиль жизни и свидетельствует о непостоянстве, о сумбуре в душе у человека и нежелании духовно решать проблемы. Он просто хочет взять и все внешне поменять и думать, что все сразу решится, все будет хорошо. Ну, ничего подобного. Есть определенные законы духовной жизни.
А с чего начать решение такой проблемы?
Ну, вообще-то в Псалтире Давид говорит, «Да даст тебе Господь по сердцу твоему, и весь совет твой исполнит». Если у человека есть искреннее желание жить духовной жизнью, Вот. Жить по совести, по Евангелию, по совести, Господь всегда увидит такого человека и пошлет ему того священника, который ему нужен. Для этого, конечно, нужно время, нужна внутренняя работа, но Господь знает, когда дать, и нужно вот остепениться и уметь посмотреть себя. Вот что ты ищешь, психолога или духовника? Потому что многие путают, они думают, что духовник — это как подружка для беседы. Вот. Просто можно прийти, там, пожаловаться на кого-то, излить душу, рассказать гору абсолютно таких вещей, которые не касаются духовной жизни, и батюшка должен как психолог сидеть выслушивать. Но священник, он не психолог. Конечно, там элементы психологии бывают вот, в общении с людьми, но священник, он действует Божьей благодатью. Он предстоит Богу, он молится. И когда священник вот путает вот эти понятия, он ищет друга себе в духовной жизни, собеседника, или того, который бы просто его выслушивал. Вот. Он неправильно подходит к пониманию духовного окормления. То есть нужно предстоять перед Богом, искренне искать правду Божью, и тогда священник будет тебе помощником на этом пути. И всегда нужно вот отличать духовное окормление с просто какое-то вот желание побеседовать. Вот. Есть люди, которые, ну как, неправильно относятся к священнику и считают, что в любой момент священник должен сидеть его выслушивать. На самом деле, если это вещи, ну, абсолютно не касающиеся духовной жизни или просто там касаются таких вот бытовых проблем, которые человек сумбуром выкладывает на священника, то это, конечно, неправильно. Вот. Поэтому нужно сначала определиться внутри себя, чего ты ищешь. Вот, предстать пред Господом, посмотреть свою совесть, искренне просить у Бога, чтобы Господь послал духовного наставника, и Господь даст по сердцу тому, кто искренне ищет.
У нас звонок, отец Александр, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Батюшка, благословите, пожалуйста, на вопрос.
Да, Господь благословит.
Вот у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, жития святых, вот какие примеры вот, духовничества, вот самые такие часто выделяемые или, может быть, редко, вот когда духовник был святым, вот причисленным к лику святых, и вот когда чадо его было тоже святым, вот, и, или когда кто-то один из них был святым, как они жили вместе, как они общались. Вот, например, Сергий Радонежский, он как-то вот поле такие полезные, мы знаем, что как-то у него были тоже ученики свои, вот, причисленные к лику святых. Вот, и второй вопрос. Вот, скажите, пожалуйста, вот, из Деяния апостолов, вот, и из послания, и из апокалипсиса, что важно знать духовным людям и вообще каждому воцерковленному христианину? Благодарю вас заранее.
Ну, относительно примеров окормления святыми, вы откроете «Отечник» святителя Игнатия Брянчанинова. Это шестой том трудов святителя Игнатия. И можете подряд читать, и вы увидите образцы окормления вот, святыми, святых. Или возьмите, такая книга есть, «Благолюбие». «Благолюбие», двухтомник, вернее, две книги, четыре тома. На Афоне издана она, монахом Павлом написана. И вы найдете множество примеров окормления святыми, святых. Вот если взять образцы из недавнего прошлого, из нашей жизни, ну, взять подвижников благочестия, не прославленных церкви, но подвижников благочестия, возьмите отца Иоанна Крестьянкина, почитайте письма к духовным чадам, вот как пример окормления мирян. Это такие вот классические образцы. Вышла сейчас очень хорошая книга жизнеописание архимандрита Кирилла Павлова. Он, конечно, он не прославлен как святой, но батюшка чтимый был, духовником был Троицы Сергия Лавры, духовником трех патриархов, и вы найдете множество образцов духовного окормления отцом Кириллом своих духовных чад. Что касается чтения Священного Писания, Деяния или Апокалипсиса, вот что-то выделить особенное из этих книг, что необходимо для духовной жизни, ну, как-то невозможно, потому что Священное Писание воспринимать можно только цельно. Вот, а какую-то вот часть выделить из книги и сказать, вот она наиболее такая вот существенная, главная, ну, это невозможно. Священное Писание нельзя объять нашим ограниченным разумом, вот, а духовный разум, который к нам приходит по мере очищения, он всегда будет видеть цельную картину Священного Писания. Как святитель Игнатий Брянчанинов пишет, когда читаешь труды святых отцов, Ты видишь, какая между ними существует гармония. Один дополняет другого. И ты видишь такую цельную, красивую картину святости. И тем более, когда читаешь Евангелие, Деяния апостолов, Апокалипсис, ты видишь вот эту вот грандиозную картину мироздания и пути спасения в этом мироздании. Поэтому помоги, Господи, читать книгу последовательно с толкованием святых отцов. Я думаю, что цельное восприятие Священного Писания всегда будет нам во спасение и назидание для души.
Отец Александр, может ли любовь к духовнику заслонить собой любовь к Богу?
Да, это случается, если человек живет невнимательной жизнью, и часто происходят подмены, когда под видом окормления человек питает свои страсти. Это бывает от того, что перед духовником не оговариваются те же пристрастия по отношению к нему. Вот бывает, к батюшке возникает симпатия. И человеку стыдно сказать на исповеди: «Батюшка, у меня к вам симпатия, как к человеку, душевная привязанность, а не духовная». Вот. И это всегда чувствуется, ведь совесть не обманешь. И если человек это не проговаривает на исповеди, тогда вот этот змей в норе укрывшийся, он растет. И происходит то, что человек начинает сам себя обманывать. Ему чем дальше, тем стыднее это называть. И он пытается себя обманывать, что это такая вот духовная связь у нас необыкновенная, что я батюшку чувствую на расстоянии. Вот я чувствую каждое состояние батюшки, по голосу узнаю, как он себя чувствует, как у него со здоровьем. То есть идет акцент уже на личность священника, а не как на посредника между кающимся и Богом. И это очень опасное состояние, потому что оно может привести к прелести. Человек для себя создает идола. Священник становится идолом и путем препятствия на пути к Богу. И отсюда рождаются такие вот нездоровые явления, как в свое время были чрезмерные почитатели отца Иоанна Кронштадтского, и были такие секта иоаннитов. Они гонялись за отцом Иоанном Кронштадтским, чтобы его укусить, и потекла кровь вот из его руки, чтобы брали благословение, кусали, и они считали, что не причащаются кровью Иоанна Кронштадтского. Вот они хотели как-то оторвать часть его одежды, вот, и носили ее как величайшую святыню. И, ну, то есть при жизни отца Иоанна Крестьянкина, отца Иоанна Кронштадтского, это все происходило. И такие крайности можно наблюдать вот сплошь и рядом. Это от невнимания к себе, от того, что человек не хочет жить по Евангелию, и, окормляясь у духовника, он забывает читать Евангелие святых отцов. Ведь действия духовника должны быть согласны со святоотеческим наследием. И всегда нужно радоваться тому, когда в словах духовника ты находишь отражение того, что писали святые отцы. Ты видишь эту гармонию. Ты воздаешь хвалу Богу, и ты не делаешь из священника идола. А иначе идет просто служение своим страстям, блудной страсти, страсти тщеславия, под видом окормления у священника. Если остаются недораскаянные грехи у священника, которого ты окормляешься. И получается иногда так, что человек выбирает себе духовника по своим страстям. Вот батюшка меня за это никогда не будет ругать, у меня есть такая страсть, и вот поэтому я к нему хожу. А другой мне сделает замечание. И человек начинает к нему ходить, и батюшка иногда такой мягкий, лояльный, мягко относится, хотя, может быть, и строже нужно было сказать по какой-то части своему чаду. Но чаду это нравится, льстит. И можно сказать словами Симеона, Господа Иисуса Христа, который, будучи Богомладенцем, его принимал Симеон Богоприимец. И там есть такие слова. Богомладенец на руках у Симеона Богоприимца говорит: «Не старец меня держит, а аз его держу». И вот часто люди сами думают, что вот как Христос говорил о себе, это плохо себе сказать, не может Господь так сказать. А многие люди имеют духовника, и говорят так в себе: «Не старец меня держит, а аз его держу, потому что мне батюшка полезен для моих страстей, мне с батюшкой так хорошо, он меня все прощает». Он, причем священник, конечно, для того, чтобы быть адвокатом кающегося, а не судьей. Вот. Но тем не менее ты должен чувствовать ответственность за грех, и священник должен помогать тебе каяться в этом грехе, обнажать твое внутреннее состояние перед Богом, потому что Бог врачует, а не духовник. И вот если ты чувствуешь в духовном окормлении именно пользу духовную, а не потакание страстям, тогда в этом есть спасение. А когда человек потакает своим страстям и под видом того, что он окормляется у священника, ну это большая беда. Происходит то, о чем мы сейчас говорили. Подмена происходит. Человек делает себе из священника идола. и сам этого не замечает. И он даже находится при духовнике неотступно. Он ходит буквально по пятам. Он вот, считается, что это такое духовное чадо самое верное. А на самом деле он меньше получает пользы, чем тот, кто, может, раз в неделю придет или раз в месяц даже на исповедь, но приходит по делу, чтобы покаяться, обнажить свою совесть и получить духовную пользу. А этот просто ходит, чтобы, ну вот, льстить себе, что вот я при батюшке, я самое верное чадо, являюсь его рупором. И вот, в общем-то, создается культ батюшки, бывает. И целая религия вокруг батюшки может создаться. Поэтому нужно быть очень внимательным к себе, чтить духовника, конечно, нужно, быть внимательным к себе, и тогда будет духовная польза.
Спасибо, отец Александр. У нас еще один звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы сказали, мне интересно, что если человек, который может, должен определить, испытать духовника или наставника, он это может сделать, этот человек, то есть проверить, чем он дышит, то зачем ему тогда такой наставник нужен? Если нужен на ранг выше его, он может его проверить. И тем более Христос в 23 главе от Матфея, что сказал, пусть никто из вас не называет себя наставником, потому что наставник только один у вас, Христос. А это, если он это говорил апостолам, то нас это тем более касается.
Приняли ваш вопрос. Насчет испытать духовника, о чем пишет преподобный Иоанн Лествичник. Знаете, вот чтобы нам сделать шаг, который будет уже такой ответственной в жизни, ты должен понять, кто перед тобой находится. Ведь у нас общение не безликое, и ряса и борода еще не делает духовным наставником. Понимаете, в жизни очень много примеров в истории церкви, когда было множество, 20 век, сколько было обновленцев, сколько было лжепастырей. И перед нами всегда есть выбор. Господь не ограничивает волю человека свободной. Он дает в раю этот выбор, не ограничивает волю ему. И когда мы живем здесь, в земной жизни, здесь всякое бывает. И что значит испытать? Это не значит подходить и язвительно батюшку спрашивать, там, как он думает. Нет, это ходить, присматриваться, познакомиться с ним. То есть испытать в таком святоотеческом понимании — это изведать, узнать, какой внутренний мир человека, прикоснуться к нему, соприкоснуться к нему, и потом сделать правильный выбор. Мы когда женимся, мы же просто так не женимся, что кто-то сказал, бери, женись. Мы общаемся с человеком, мы узнаем внутренний мир, и потом мы даем обет, что мы будем вместе всегда. То есть этот выбор, свобода человека, это драгоценнейшее, что есть у человека, что является одним из проявлений образа Божия в нас. И поэтому испытание, узнавание человека никак не противоречит Евангелию. Вот. А насчет того, что никого не называйте себя отцем, почитайте святителя Иоанна Златоустого на толкование на Евангелие от Матфея. То есть один у вас наставник Христос. Да, священник должен учить не от себя, а от Христа. У священника наставник Христос. И тот, кто окормляется у священника, у него тоже наставник Христос, а священник — посредник. Когда священник исповедует кающегося, он прощает не от себя, а от имени Божия. Он посредник и свидетель, а мы все предстоим перед Богом. И большая беда, когда мы обоготворяем человека, мы можем каждого священника сделать папой римским, который присвоит себе власть Христову. И поэтому нужно понимать место духовника в своей жизни. Он посредник, которому мы благодарны за его труд. И врач он не лечит, лечит Господь, он посредник, и мы благодарны врачу за его труд. Поэтому нужно понимать Евангелие не так, как мы хотим понимать, а как понимают те, кто опытным путем прошел путь спасения, то есть святые отцы. Святитель Иоанн Златоуст, когда пишет толкование на Евангелие от Матфея, он опытно прошел жизнь. И мы должны не своим рассудком пытаться понять то, что духовное, а стать духовными, и тогда мы только правильно начнем разуметь Евангелие. Поэтому помоги, Господи, читать святоотеческую литературу, окормляться у священника, которому вы доверяете, которого вы испытали, вот, прежде чем выбрать его в духовные наставники. Испытали, узнав его как личность, как человека. И это все нам принесет величайшую пользу. Бог нам помощь.
У нас еще один звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
В Священном Писании написано, что о конце света знает только наш Отец Небесный. А Христос не знает. Но при этом Христос говорит, что я и Отец-то одно. А почему тогда Он не знает?
Да, хороший вопрос. В разных местах Священного Писания Бога-человек Иисус Христос себя проявляет преимущественно по-человечески. Вот когда Иисус, когда узнал о смерти Лазаря, Он заплакал. Он проявил человеческое. Скорбь о расставании с близким другом. Когда Господь молится в Гефсимании перед чашей, Он проявляет человечество. «Господи, да может, минует меня чаша сия?» То есть проявилось человечество в Нем, в Личности, который был Богом, человеком. А в других местах Господь проявляет Себя Богом вот, в Своей Личности. И в данном случае Он проявляет Свое человечество, когда показывает, что по человечеству никто не знает, когда вот, совершатся судьбы этого мира, когда будет конец этого мира. Но по богочеловечески, по своему божественному составу, Господь Иисус Христос, конечно, с Отцом один, и Он это знает. Но для назидания человечества Господь иногда проявляет божественное начало в себе, а иногда проявляет человеческое. Вот называют в Евангелии иногда «сын человеческий». То есть абсолютно человек, как мы, только без греха. То есть принимает полностью человечество и доказывает свое человечество страданием на кресте. Умирает как человек, но воскресает как Бог. Поэтому нужно понимать, что в отдельных местах Евангелия Господь проявляет Себя как Бог, в некоторых местах проявляет Себя как человек. И для нас это назидательно и спасительно.
Нужно ли всецелое послушание духовнику?
Если мы почитаем святоотеческую литературу, особенно древних подвижников благочестия, возьмем добротолюбие, мы видим, как вот в пустыне Антоний Великий, Макарий Великий, вот, Венедикт Нурсийский, какие у них были ученики, было абсолютное послушание. Там, как сказали капусту, сажай вверх корешками, сажает. Вот, то есть, но это были такие великие столпы, на которых нам равняться очень тяжело. Ну и на самом деле мы сейчас не живем так, как они жили. Они жили всегда при старцах. Вот, они жили вот в одном мире. Вот, и каждую мелочь могли спрашивать. И спрашивать благословение старца. Мы сейчас не имеем такой возможности в нашей современной жизни. Мы раз в неделю приходим на службу. Миряне приходят раз в неделю на службу, исповедуются священнику, в лучшем случае раз в неделю, а бывает и раз в месяц кто-то вот на исповедь приходит. Поэтому и спрашивать благословение, иметь абсолютное послушание во всем, это просто ну, невозможно физически. И священник не может знать все обстоятельства нашей жизни. Конечно, нужно брать благословение на серьезные вещи нашей жизни, то, что касается вот, перемены места работы, взаимоотношений в семье, общения с детьми, выбор в жизни какой-то вот нужно делать, серьезный выбор. Конечно, нельзя без благословения поступать. Или поездка предстоит, там полет на самолете в Америку над океаном в течение 10 часов. Конечно, страшно, нужно благословиться у священника, попросить его молитв. Ну а такие моменты в жизни, как купить очередную пару обуви, закончилась зубная паста, вот нужно ее тоже приобрести. Вот с этими вопросами к духовнику подходить неуместно. И поэтому абсолютно во всем спрашивать священника, это физически невозможно. Ну а насчет доверия, вот абсолютного, вернее, абсолютного послушания, вот, ну это исходит из первого. То есть абсолютное послушание возможно только при совместной жизни со старцем. Вот. Сейчас это, не знаю, может где-то и реализуется, может где-то это в пустыне какой-то быть или на Афоне. Вот. Но в нашей современной жизни, поэтому дай Бог, чтобы мы раз в неделю приходили к духовнику, делали ревизию прошедшей недели, смотрели, что мы делали правильно, неправильно, сокрушались о грехах своих и спрашивали благословения на те важнейшие моменты нашей жизни, которые нам предстоят. И вот, вот путь такой духовного кормления современного человека.
Как следует относиться к советам, которые дает духовник? Можно ли их как-то частично выполнять или проанализировать и решить, что они невыполнимы или трудновыполнимы? Как-то их фильтровать?
Ну, если ты спрашиваешь совет, священнику ты уже испытал и доверяешь. То есть испытал, сделал выбор осознанный. Ты почувствовал, что батюшка духовно выше тебя, он духовно зрелый человек по сравнению с тобой. И ты, конечно, если и спрашиваешь совет, то неси ответственность за свой вопрос. Потому что некоторые люди спрашивают и не выполняют. Это неправильно. Но если спросил, тогда трудись. Если ты не можешь выполнить, подойди к духовнику и объясни, почему ты не можешь выполнить. Чтобы это не было очередным утаиванием. Там, где есть утаивание, там есть опасность, что в этом месте сатана, бесы найдут себе место. Совьют гнездо со временем, и потом из этого может выйти большая беда. когда человек постоянно утаивает, накапливается множество таких проблем, и наступает кризис. То есть что такое кризис? Это греческий глагол «крино» — «сужу». На суд выходят те скрытые проблемы, которые ты пытался обойти, замять. Ну, в этот раз стыдно было спросить, в этот раз не мог выполнить, не выполнил. И накапливаются такие недоговоренности и безответственное отношение к рекомендациям духовника. И со временем выходит какая-то вот большая проблема. То есть все бесследно не проходит. Поэтому лучше все оговаривать. Не можешь выполнить — подойди к священнику, объясни, почему не можешь. Но священник не тиран. Вот, и духовник, он, у него задача не трость надломленную не сокрушить, льна курящегося не угасить. И поэтому, если человек не тянет, он скажет: ну зачем, конечно, тебе согласие, не нужно тебе этот непосильный труд нести. Читай меньшее правило, там, да, вот, ну, этот пост тебе не в меру, там, ну, смотри, там, ну, вот, если ты взял на себя чрезмерный подвиг, ну, неси тот, который вот все чада церкви несут, большего не бери, то есть, ну, все должно быть сообразно с рассуждением. Поэтому самое главное — ничего не скрывать, а вот как к отцу приходить и всем делиться. Если что-то скрыл, не договорил, вот, это, с этого начинаются большие проблемы.
У нас звонок есть, давайте на него ответим.
Пожалуйста.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер, отец Александр и ведущий. Это вас беспокоит раба Божия София из Смоленска. У меня вот такая беда. В прошлом году безвременно ушел из жизни мой духовник, отец Аркадий. Сейчас, который мне наставлял, который мне много помогал в понимании Священного Писания, толкования, которое в трудную минуту помогал. Вот сейчас я, как мне быть, я не могу найти равного духовного наставника. И просто вот хочу, прихожу и хожу в храмы. У нас не один храм, но я не могу. Хочу на исповедь попасть, ну, вернее, причаститься, но на исповедь просто после моего духовного наставника я... Ну, не получается. У меня так... Я знаю, что это посредник, я знаю, что... Я не могу так.
Да, ну, отец Аркадий, мы надеемся, что он за свой пастырский труд предстал пред Господом, и вселениях Авраамовых Господь его вселил, в лоне Авраама вселил. И тогда батюшка с вами имеет связь духовную. Это не значит, что его нет совсем. У Бога все живы. Вы здесь молитесь, он о вас там молится. И, конечно, такой духовник, к которому вы так прониклись, и такое доверие имели, если такого не будет, ну, это знаете как, если был у тебя врач, профессор, светило, который лечил тебя так, как никто не мог вылечить, но это не значит, что теперь не нужно обращаться к кандидату медицинских наук, к врачу или к фельдшеру, если это необходимо. Лечиться-то нужно. И если даже не будет больше такого в жизни, но нам нужно проходить путь спасения. И батюшка там на небе будет расстроен о вас, если вы не будете прибегать со смирением к священнослужителям, которые будут выслушивать ваши исповеди и прилагать пластырь любви к вашей немощам и разрешать те грехи, которые не надо носить. Потому что те грехи, которые мы носим, они дают право дьяволу владеть человеком. И нужно обращаться пусть к самому простому врачу, ну, который выслушает тебя, поможет тебе на пути ко спасению. Ну, а батюшке молитесь, эта духовная связь будет существовать. И поэтому бывает такое, что уже такого священника может и не быть на жизненном пути. Бывает так. Вот Господь так промышляет о нас. Но пора взрослеть. Были, как иждивенцем при священнике, таком вот благодатном молитвеннике, внимательном. Если вы его потеряли, значит, Господь не просто так его сейчас у вас забрал. Жизнь и смерть в руках Божьих, значит, пришло время вам серьезнее относиться к своей духовной жизни, быть внимательнее к себе и строже относиться к себе, не думать так: ну, у меня такой батюшка-молитвенник, ну, попущу себе здесь. Ну, теперь не попускайте, будьте строже. Господь призывает нас теперь стать взрослыми. Поэтому Бог вам помощь на пути ко спасению, и не расстраивайте батюшку своим нерадением духовной жизни. Нужно идти к фельдшеру, нужно идти к батюшке, какой есть, но который, конечно, выслушивает грехи. Вот. Нужно, чтобы священник грехи слушал, внимательно к вам отнесся, и этого уже достаточно, чтобы совершилась исповедь. Вот. Я думаю, что такого священника вы найти можете. У нас много хороших, внимательных батюшек. Поэтому не унывайте и не расстраивайте своего духовного наставника. Бог вам помощь на пути ко спасению.
Отец Александр, иногда люди для того, чтобы узнать волю Божию, едут к старцам за советом и пренебрегают советом своего духовника. Правильно ли это?
Ну, в жизни церкви были случаи, когда к старцам люди ехали. Вот посмотрим Оптина, пусть. Ну и что говорить, вот наши последние известные старцы, отец Иоанн Крестьянкин, отец Кирилл Павлов, отец Наум в Лавре. К ним ехали люди с разрешением очень серьезных вопросов. И, конечно, есть такие вопросы, которые местный батюшка, твой духовник, может и не решить. Вот. Ну, конечно же, неправильно пренебрегать своим духовником, то есть тем священником, которого ты окормляешься, прежде чем ехать к старцу. Но если ты берешь благословение поехать на отдых на море, как же ты можешь не взять благословение, обратиться к старцу, почитаемому в церкви? И причем может случиться и так, что ты попадешь не к старцу, а к лжестарцу. Такое случается, и духовник тебя может вовремя остановить, когда спросят, а куда ты едешь, дорогая? Ну, а ты скажешь, еду там, батюшка, там в Курдюмовке, там есть там старец, он на расстоянии отчитывает, по фотографии соборует, я сейчас поеду к нему исцеляться, и батюшка приходской смутится, как по фотографии соборует. Ну, так помазывает фотографию, дает елей, вот, можно вот в него исцелиться. Батюшка бесов изгоняет. И священник насторожится, скажет, вы знаете, это противоречит церковному преданию, практике церковной жизни, совершения таинств. Я вам не советую ехать к этому духовнику, я не дам вам благословения на такую поездку. И предостережет человека от того, чтобы попасть к лжестарцу. Но если приходской священник, который имеет определенный опыт духовной жизни и знает старцев, знает духовенство, которое является светильниками на небосклоне нашей церкви, конечно, он с радостью благословит поехать к чтимому отцу, у которого окормляются многие достойные пастыри и получают разрешение многих недоуменных вопросов. Поэтому никогда лишним не будет обратиться к духовнику за благословением. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Но особенно в таких серьезных вопросах, как поездка к старцу, который вот разрешает такие серьезные недоуменные вопросы. Но к тому же, если священник приходской, ты обратился, он тебе не помог, он сам тебя отправит к тому, кто может помочь. Он может отправить тебя к своему духовнику, который выше твоего духовника. Угу. То есть, поэтому всегда нужно заручиться благословением священника и после этого отправиться на вот, визит к старцу.
Что следует делать, если появляется внутри осуждение духовника, несогласие с ним?
Ну, опять же, здесь простой рецепт. Нужно, как с родным отцом, уметь открыться, победить свою трусость и малодушие. «Батюшка, вы знаете, вот на прошлой проповеди вы сказали такую нелепицу, и у меня такое смятение в душе. Как же вот понимать? Вы сказали то-то и то-то». И батюшка может подумать, сказать, простите меня, пожалуйста, я был неправ. Здесь проявилось мое пристрастие и человеческая немощь. И вопрос сам собой разрешится. Потому что мы все, у нас один наставник Иисус Христос. А мы все дети, у нас у всех разная миссия, вернее, разное служение. Как апостол Павел говорит, кто-то апостолом поставлен, кто-то вот экзорцистом, кто-то вот там диаконом, понимаете? Поэтому у всех разное служение, и мы все дети, мы все можем падать, мы все имеем немощь. Если ты обратишься к священнику со своими недоумениями в прямом разговоре, я уверен, что чаще всего священник разрешит это недоумение в прямом разговоре. И тогда разрушится та стена отчуждения, которая может вырасти между чадом и духовником. Поэтому нужно уметь подойти и сказать, батюшка, простите, у меня к вам такой вот вопрос, который мне мешает. И называешь его открыто. Вот. Мы перед врачом не боимся обнажаться. Но зачем ты боишься обнажить душу перед духовником? Иначе тогда он тебе не духовник. То есть есть духовник, это священник, который знает твои грехи, знает твою жизнь, знает ту часть твоей жизни, которую никто не знает. Ну что бояться-то? Вот. Поэтому нужно уметь открыться, и тогда недоумения все разрешатся. Потому что есть люди, которые говорят, да нет, батюшка обо мне будет плохо думать, я пойду исповедуюсь к другому священнику с этим грехом. Я не могу к духовнику идти, он знает меня, моего мужа, обстоятельства моей жизни. И едет куда-то подальше, где его не знают, и исповедуется. Но это лукавство. То есть в исповедь заложено лукавство. А как же может ложь быть заложена в праведное дело, душеспасительное? Это несовместимо. И поэтому надо побеждать ложный стыд. В этом стыде сгорают наши грехи. И в чем еще важность иметь духовника, то есть священника, которого ты постоянно исповедуешься? Ведь он знает обстоятельства твоей жизни, знает твое окружение, и ему стыднее исповедоваться. А чем стыднее исповедоваться, тем лучше. В этом стыде сгорают наши грехи. А когда ты приехал, тебя никто не знает, как одна актриса приехала в Крым, пришла на исповедь к священнику, он говорит, а почему вы в Москве не исповедуетесь? Нет, батюшка меня хорошо знает, мою семью. Лучше я вас первый раз вижу, вы меня и знать не знаете, я покаюсь и уеду. Но это неправильно. Тогда тот батюшка тебе не духовник. Потому что сам принцип нарушается, вот этой открытости, доверия. Значит, ты плохо испытал его. Если ты ему не доверяешь, он что, начнет кричать, ругать тебя, отлучать? Ничего подобного. Священник, когда человек кается, в каком бы страшном грехе ни каялся, он только радуется тому, что человек находит мужество открыться. И тогда вот возникает такое сотрудничество, о котором говорит апостол Павел. Некоторых вас поставил апостолами вот, на это служение, да, вот других там, другую миссию вот, выполняет церковь. Вот, поэтому будем сотрудничать, будем открываться, и тогда это будет залогом нашего спасения. И ложный стыд нужно отметать. Вот, и когда кто так делает, вот по разным батюшкам разносят грехи, они делают неправильно. Вот, есть по ним понятие еще духовник, а есть духовный отец. Вот, духовный отец тот, кто, вот как звонила раба Божия, я не помню, из Смоленска, и сказала, что такого батюшки больше не будет. Да, возможно, это священник, который родил ее в духовную жизнь. И так о ней заботился, как никто больше заботиться не будет. Это харизматическое явление, он является духовным отцом, его никто не заменит. Но духовник у нее может быть и после духовного отца. Поэтому нужно уметь открываться и духовному отцу, и духовнику, как лечащему врачу.
Почему в церкви так устроено, что дело спасения реализуется через людей, с помощью людей?
Ну да, вот многие говорят, зачем я буду идти на исповедь, там священнику что-то говорить. Но смотрите, ведь вязать и решить грехи Господь дал власть апостолам. Вот апостолу Петру, да, вот, обращается в лице апостола Петра ко всем апостолам. Вязать и решить. А потому что Бог вот так решил нас спасать. Он не взял нас на небо и спас, а Он пришел сюда, принял плоть, стал человеком и спасает нас через это. И поэтому человек должен спасаться через человека. Вот такой путь нашего спасения Господь выбирает. И мы исповедуемся не ангелом, хотя мог бы Господь и так устроить, что таинство исповеди совершается в храме в особом месте, там приходишь, там два рога какие-нибудь на жертвенники, за них берешься, произносишь в небо, и ангел являет, там, разрешен грех или не разрешен. Господь все может. Но Господь сделал так, чтобы смертные, немощные люди, мы перед ними, перед этими смертными, немощными людьми также произносили свои грехи. Вот. Ну, возможно, как такой момент существует, что стыднее говорить человеку, чем произнести в небо, или вот как фильм какой-то был в 90-е годы, вспоминается, «Покаяние». И там покаяние выражается, вот, знаете, как вот покаяние перед землей, перед некой абстракцией, там, вот, да, не помню автора, режиссера, вот фильм очень такой был замечательный, но приходит к тому, что покаяние — это некая абстракция. Нет, покаяние — это личный выбор, это шаг конкретный. И выражение, озвучивание своего греха в словах, то есть нужно связать слова, произнести. То, что не произнесено, то не разрешено. Вот, если человек осознает грех, ну, не называет. А что тогда разрешать, если оно не связано? Вот, оно не оформлено. Нужно его материализовать, грех. Как? Форму определенную, произнести вслух. И когда он произнесен вслух, он материализовался, тогда он разрешается. А если он не произнесен, ты утаил, он с тобой остается. И ты можешь причащаться в осуждение, принимать другие таинства в осуждение. Поэтому очень важно нам все выразить во внешнем. И во внешнем это таинство должно произойти через конкретного служителя, которому дана эта власть. Вот. Это есть образ нашего спасения, это Евангелие. Это воплощение Бога. Вот свидетельство воплощения Бога, что все таинства, они имеют материальную часть, через которую мы получаем разрешение грехов и вообще причащение, приобщение к святости. Вот Евхаристия, в крещении, вода в Евхаристии, тело и кровь Господня под видом хлеба и вина. То есть все таинства имеют материальную часть. И вот таинство исповеди материальную, тоже имеет материальную такую вот часть, где священник-свидетель разрешает грехи, ему дана эта власть. В словах ты материализуешь грех, то есть все это происходит вовне, во внешнем. То есть нету спасения без Боговоплощения. Нету спасения без... Человек без тела не спасается. Только ангел без тела спасается, человек спасается с телом. Вот, только так совершается наше спасение.
У нас еще один звонок, видимо, последний на сегодня. Пожалуйста. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущие. У меня такой вопрос. У меня есть духовник, видимо, когда я к нему просилась в духовный чат, да, я его плохо проверила, у меня нету к нему такого доверия. У меня такой вопрос. Какую власть имеет духовник над чадом? То есть мне мой духовник запрещает посещать другие храмы. Он благословил мне уходить в монастырь. Если у меня как бы есть пожилой папа, за которым ухаживаю, он говорит, либо пусть он женится, либо пусть идет тоже в монастырь. Я не могу купить даже билет на самолет. То есть я должна на все спрашивать благословение. Где мне учиться, где мне работать? У меня такое чувство, что подавляется моя воля. И в то же время я и боюсь и отношения с духовником своим разорвать, потому что...
Ваш вопрос понятен. Ну, конечно, когда ты доверяешь духовнику, есть вот эта духовная связь и понимание самого главного. И все вторичные вещи, они решаются. Где-то могут быть какие-то частности и недоумения, но они как частности являются в жизни. Но в основе лежит доверие и любовь. Но когда ты в любви пребываешь, ты не чувствуешь себя скованным, ты не чувствуешь себя порабощенным. И всякий совет духовника, он воспринимается вот через глубину, через любовь. Ну а если этой любви нету, нету доверия в главном, тогда начинается тирания. Вот чем монархия от тирании отличается? Монархия, она в основе имеет такое взаимное доверие, гармонию в отношениях. А тирания — там, где просто подавляется один другим, вот, и держится все на страхе. Вот. Страх должен быть благоговейный, Божий страх. Любовь страх не отменяет, и страх Божий, он любовь не может вытеснить. И когда ты это чувствуешь, то есть главное, тебя не будет удручать советы духовника. Но если они тебя как-то стесняют и удручают, значит, нужно подумать, что в главном что-то не так. И подойдите к батюшке и проговорите то, что вы сейчас проговорили. Если батюшка вас не поймет, но я думаю, что он вам разрешит пойти обратиться к другому священнику, которому вы сможете это все сказать. И этот недоуменный вопрос разрешится. То есть в любом случае нужно подойти и сказать: «Батюшка, ну, ну же духовник, вы же можете все сказать. Батюшка, мне вот как-то так странным кажется, что всякая мелочь моей жизни, она находится под таким контролем. Это просто невозможно. Я чувствую от этого тяжесть». Так и скажите. А что, чего бояться? Вот и что вам батюшка скажет, ну, потом по ходу решайте по обстоятельствам. Бог вам помощь. Главное — верность Господу хранить, жить по Евангелию, и дадаст тебе Господь по сердцу твоему, и весь совет твой исполнит.
Отец Александр, время нашей передачи постепенно подходит к концу. Может быть, еще несколько итоговых слов по нашей сегодняшней теме о важности духовника в духовной жизни.
Да, ну что хочется сказать. Вот, как приходится сталкиваться часто в сегодняшней жизни, когда люди говорят: сейчас оскудение в духовниках, вот святитель Игнатий Брянчанинов об этом пишет, почитайте пятый том «Приношение современному монашеству». Да, и правда, он об этом пишет. Но странно выглядит то, что говорят люди, те, которые, ну, все-таки могут найти священника, который больше их что-то знает, и который, образ жизни которого все-таки превосходит образ того, кто, ну, так говорит. Вот в Москве 1800 священников, если я не ошибаюсь, по статистике. Неужели из этих 1800 нету ни одного, кто бы был достоин тебя окормлять? Не звучит ли за этими словами лукавство и желание тешить свое самолюбие и гордыню? Это очень опасный путь. Все-таки сейчас не такое оскудение, когда невозможно найти достойного пастыря. Много священников, которые стремятся жить по Евангелию, стараются честно выполнять свой пастырский долг. Если ты искренне ищешь, тебе Господь пошлет такого священника. Но если ты хочешь тешить свою гордыню, конечно, ты будешь предоставлен своей самости. Это очень опасный путь. Конечно, не будет такого духовника, может, как бы нам хотелось, вот как эти были, как старцы, которые уходят. Вот. Но можно найти достойного священника, который будет залогом ко спасению на нашем жизненном пути, чего я всем нам желаю.
Спасибо большое вам, отец Александр. Благословите наших телезрителей.
Господь всех нас да благословит.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель храма во имя Анастасии Узорешительницы в теплом стане протоиерей Александр Ковтун. Всего вам доброго и до новых встреч.